Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном. Он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге, по целым дням просиживал над новейшими сочинениями. Напрасно прислушивался к разговорам молодых людей. Напрасно радовался, когда ему удавалось ставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы», — думал он, — «и отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы. А в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем. Какое-то преимущество над нами. Молодость? Нет. Не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?» Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. «Но отвергать поэзию, — подумал он опять, — не сочувствовать художеству, природе!» И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело. Солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсти от сада. Тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи. Он весь был ясно виден, весь до заплаты на плече. Даром, что ехал в тени. Приятно отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен. А листва их почти синела, и над ней поднималось бледно-голубое небо, чуть обремененное зарей. Ласточки летали высоко, ветер совсем замер. Запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени. Мошки толкались столбом над одинокою, далеко протянутую веткою. «Как хорошо! Боже мой!» — подумал Николай Петрович. И любимые стихи пришли было ему на уста. Он вспомнил Аркадия, Стофунд Крафт и умолк. Но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать. Деревенская жизнь развела в нем эту способность. Давно ли он также мечтал, поджидая сына на постоялом дворике? А с тех пор уже произошла перемена. Уже определились тогда еще неясные отношения. И как? Представилась ему опять покойница-жена. Но не такую, какую он ее знал в течение многих лет. Не домовитую добрую хозяйкою, а молодую девушкою с тонким станом. Невинно пытливым взглядом и туго закрученную косой над детской шейкой. Вспомнил он, как он увидел ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил. И нечаянно толкнув ее, обернулся. Хотел извиниться и только мог пробормотать: «Извините, сударь». А она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала. А на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки и недоумение, и грусть, и порывы. И, наконец, эта задыхающаяся радость. Куда это все умчалось? Она стала его женой. Он был счастлив, как немногие на земле. Но, — думал он, — те сладостные первые мгновения. Отчего бы не жить им вечную, неумирающую жизнью? Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память. Ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание. Ему уже чудилось, как будто над ним. «Николай Петрович!» — раздался вблизи его голос Фенечки. «Где вы?» Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно. Он не допускал даже возможностей сравнения между женой и Фенечкой. Но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему его седые волосы, его старость, его настоящее. Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся и исчез. «Я здесь», — отвечал он. «Я приду, ступай». «Вот они, следы табарства», — мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась. А он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом. И лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой. Но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди. И он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если бы он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у 44-летнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы. Беспричинные слезы. Это было во 100 раз хуже виолончели. Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами. Он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этой грустью, с этой тревогой. На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович. «Что с тобой?» — спросил у Николая Петровича. «Ты бледен, как привидение. Ты нездоров? Отчего ты не ложишься?» Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада и тоже задумался. И тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком. И не умела мечтать его щегольски сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа. «Знаешь ли что?» — говорил в ту ночь Базаров Аркадию. «Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет, махнем-ка мы с тобой. Ведь этот господин и тебя зовет. Вишь, какая сделалась здесь погода. А мы прокатимся, город посмотрим, поболтаемся 5-6 дней и баста. Оттуда ты вернешься сюда? Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он в 30 верстах. Я его давно не видел. И мать тоже. Надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие. Особенно отец. Призабавный. Я же у них один. И долго ты у них пробудешь? Не думаю. Чай скучно будет. А к нам на возвратном пути заедешь? «Не знаю, посмотрим». «Ну так что ли, мы отправимся?» «Пожалуй», — лениво заметил Аркадий. Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностью скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист. На другой день он уехал с Базаровым. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде. Дуняша даже сплакнула. Но старичкам вздохнулось легко.